Вот. Поэтому я очень хочу, чтобы записывали. Вот. Дальше на дело. Это было бы классно. Я хочу это. Я Миша алкоголик.
Привет,
не знаю, уже целый месяц вынашиваю в своем мозгу идею, что я буду спикерить. Вот. Казалось бы, столько лет трезвости, да, уже пора привыкнуть. А все равно вот это вот. Наверное, я анонимный алкоголик. Поэтому оно так и получается. Я спасибо вам большое за то, что вы меня пригласили. Это не высокопарные слова, а просто я ждал этого собрания, и я рад, что вы меня видите перед собой. Я ничего особенного во мне не происходит. Особенное происходит в том, что я продолжаю до сих пор работать по программе 12 шагов. И я хочу спросить у вас, как вы хотите, чтобы было проведено наше собрание? Или в порядке? Вот. Сколько времени мне на рассказ? И сколько времени на вопросы и ответы, может быть, так я, как вы считаете, или...
Миша, наше собрание до 7 часов, поэтому я думаю, ну, как тебе удобно будет? Вот, строить
ну,
я, как тебе
мне хочется
удобно?
И рассказать о движении анонимных алкоголиков. У меня вот, я прокручивал в своем аппарате вот это спикерское, и думаю, мне хотелось рассказать, как начиналось движение анонимных алкоголиков. Вот, какие у нас были козни и нормальные отношения. И хотелось, чтобы ответить на любые вопросы. Вот. Я, наверное, ну, где-то минут 20, наверное, если я выступлю, наверное, хватит. Потому что если Остапа понесет, надолго будет. Поэтому лучше я минут 15-20 я вкратце. Вкратце, короче говоря, так, наверное. Я не буду рассказывать, как я пил, и сколько я пил, и долго ли я пил. Вот, я четко знаю, что с 70-го года по 90-е 20 лет это был период нарастающей пьянки. Вот есть просто ежедневная пьянка, есть пьянка по нарастающей. Чем дальше, тем все круче, 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 круче. Сначала я был женат, у меня родилась дочь. Потом, ну, как большинство наших братьев-алкоголиков, я развелся. Потому что я слишком красиво себя вел. И надо было уходить. И вот как человек зависимый, я искал себе созависимого человека, который мог бы быть моей мамой. Моя жена, вторая жена, меня ассоциировалась с положением «моя мать». Вот. Она меня опекала, оберегала, ругала, клялась, вот, падала на колени, плакала, просила, чтобы я не пил. Ну, знаете, ребята, я все время обещал, и все время на этом все заканчивалось. Ну, вот так вот вкратце мой путь в алкоголизм. Короче, ну как бы вкратце рассказать. Асфальтная болезнь меня покорила полностью, потому что брови заразные растут, уже сколько локов прошло, да, оказывается, что болячка такая неизлечимая, этот алкоголизм, даже брови, как у Брежнева, не вырастают. Одни шрамы остались на лбу. Ну и, короче, моя пьянка дошла до такого этапа, когда у меня жена сказала, или ты уходишь к такой матери, она не сказала к какой, но чтобы я ушел. Или ты мне будешь пить. Я сказал, я не буду пить. Ну, это продолжалось не один год. Я все время клялся, что я не буду пить. И вот как Господь расставляет все на свои места. Я только спустя много лет проанализировал и понял, как Господь вел меня вот в это вот, в это содружество, в это братство. Почему-то случайно мне на глаза попалась газета «Вечерний Киев». Почему-то случайно я открыл ее на третьей странице. Почему-то случайно на этой странице была статья на пол листа об анонимных алкоголиках, написанная Лео К. Почему-то я прочитал эту статью, и я не знаю, что произошло со мной. Я понял, что это выход. Вот не знаю почему, наверное, случайности, наверное, не бывает. Значит, Господь так разрулил ситуацию, что вот так вот получилось. И когда я прочитал эту статью, пришел домой, говорю, я теперь буду трезвым. Вот статья. У супруги было 5-1, а мне все равно. Я говорю, я пойду к анонимным алкоголикам. Она говорит, иди хоть Господу Богу, мне все равно, по барабану. А ты идешь, я с тобой прерываю все отношения. Первый раз я пришел на группу анонимных алкоголиков, она была на Чкалова 65, это возле Сенного рынка. Вот. И я пришел, вот не знаю, вот почему я пришел туда, вот и до сих пор, насколько вот чудеса Господни бывают. Я пришел туда, и вдруг там стояли у входа в помещение 4 или 5 человек, и Бога не помню, потому что мозги были не совсем адекватные, и я первый год вообще не помню, плохо помню первый год своей трезвости, потому что, чуть-чуть дядька был заторможен, можно сказать. Вот я пришел и говорю, а я пришел, значит, и стою и мнусь. Они там анекдоты травят, слышу, значит, гогочут, курят все на свете, абсолютно. И я же, а я курю, стою. А Люда у нас была такая, вот она подходит, говорит, вы не к нам, молодой человек? Вот, я говорю, да я не знаю. Что, может, алкоголик? Я говорю, да нет, вроде. Вот это вот ключевое выражение. Она говорит, а что, есть проблемы с алкоголем? Я говорю, да, проблемы есть, да, очень большие. Ну, тогда ты к нам. Заходи, дорогой. И они начали, первое собрание, они начали рассказывать о себе, и вдруг я в каждом выступлении, я понимаю, что это обо мне разговор. И я слушал это, раскрыв рот, и я был поражен тем, что люди рассказывают такие вещи и на темы своей пьянки, на темы, как они попадали в милицию, на темы, как они лечились. Кстати, тогда первые, значит, это была первая группа анонимных алкоголиков, она была 2 дня, по вторникам и пятницам. Вот, и на группе анонимных алкоголиков люди рассказывали о своей болезнь, а я сидел и думал, Боже, ну это все обо мне. И таким вот образом первое собрание закончилось, мы попили чай, вот, и я летел домой на крыльях, я понял, что я могу остаться трезвым. Я приезжаю домой, значит, с таким выражением лица, значит, сумасшедшим, что я, значит, я говорю, все, я теперь пить не буду. Лягай спать, придурок. Ну, хорошо. Вот. Проходит неделя, проходит вторая, и я посещаю все собрания, а этих всех собраний по городу Киеву и по Украине было 2 в неделю, вторник и в пятницу. Вот это была одна только единственная группа, которую я называл Лево. И первые ласточки, первые клиенты группы, первые, были из психоневрологической больницы имени Павлова. Вот. Кстати, Лео приехал к нам в Советский Союз на то время. Он приехал в 89 году. И вот так тоже за случайного, да, Господь распорядился, что мой дом, моя квартира на Троещине, и его общежитие, где ему дали комнатку маленькую в общежитии, через 3 дома. Ну, мы практически находились в одном и том же районе, даже микрорайоне. Вот. И он был профессор психиатрии, вот. И не зная русского языка ни на вот столечку, Он взял себе переводчика. Потом у нас Аня была, она английский язык знала, она стала ему переводить. Вот. И он, первые клиенты были из больницы имени Павлова. И потому что перед этим, это в 89 году, в феврале он приехал, а анонимные алкоголики в Советском Союзе начали существовать с 86 года. Группа «Московские начинающие», кстати, вот ей будет 30 лет, этой группе, «Московские начинающие», не знаю, будут они праздновать или нет, но во всяком случае, что интересно, Лео начал организовывать движение анонимных алкоголиков сразу у нас в Киеве, потом он повез нас за свои деньги бесплатно, мы были рады, кстати, что нас бесплатно возят, мы такие уже были крутые, ты что, у меня было месяца три трезвости, вот. Я уже все на свете знал. Вот, и всю программу уже изучил наизусть. Вот, сразу начал доносить идеи по 12-му шагу, которые заключались в том, что я заходил в троллейбус. Мы получили первые книги «Анонимные алкоголики». Значит, «Анонимные алкоголики» 12 на 12, 44 вопроса, знакомьтесь, и брошюры. Вот, нам их присылали со Штатов, вот, через Австрию присылали нас. На наши адреса на домашние бесплатно. Анонимные алкоголики Америки. Вот что значит братство анонимных алкоголиков? Они захотели, чтобы в Советском Союзе было движение анонимных алкоголиков. Вот. И поэтому они, значит, потом уже мы узнали через несколько десятков лет, что чтобы разрешить проведение групп анонимных алкоголиков в Советском Союзе, в частности в Украине, вот. Анонимные алкоголики, не рядовые анонимные алкоголики, а с GSO, с Центра обслуживания анонимных алкоголиков Всемирного, с Нью-Йорка, приехали в Советский Союз, добились разрешения на прием у Горбачева, и были у Горбачева на приеме, и рассказали ему о движении анонимных алкоголиков и чем мы занимаемся. Горбачев сказал, что наш комитет госбезопасности займется вами. Вот, так что вы не переживайте, мы примем, я думаю, положительное решение. И когда говорят, что было изучено вот эту вот, суть анонимных алкоголиков, Горбачев сказал, пускай занимается. Если не помогут, так и не навредят нашему строю. Вот. И с этого момента уже официально было разрешено открывать группу анонимных алкоголиков, потому что комитет госбезопасности не всегда доброжелательно к этому относился, вы же понимаете. И таким образом, московские начинающие, там был бизнесмен из Америки, он сам русский, и он, значит, завлекал людей в анонимные алкоголики тем, что говорил, я вас буду катать по Москве-реке на катере бесплатно. Вы получите возможность выехать в Америку не на проживание, а увидеть, как работают там анонимные алкоголики, потому что на тот момент в Америке было больше 20 тысяч групп анонимных алкоголиков. И Лео, когда он приехал в 89 году, когда он увидел вот эту вот систему, он сказал, я вам запрещаю общаться с московскими начинающими с группой анонимных алкоголиков, потому что это не по-еельски. И он решил создавать, он год был у нас в Киеве, и за это время мы ездили в Одессу, в Луцк, во Львов, в Ужгород, в Ильичевск, и в Минск. И вот в этих всех городах были започаткованы группы анонимных алкоголиков. А уже когда их, значит, ну это росточки первые, вы же понимаете, какие это были группки слабенькие. И что самое поразительное, что самое интересное, я вот сейчас вспоминаю. Американцы, анонимные алкоголики со Штатов буквально через каждые 2-3 месяца делали наезды к нам в Киев. Вот, по 6, по 8, по 10, по 12 человек. Они приезжали к нам, они выступали перед нами, они рассказывали о духовности, они рассказывали о программе 12 шагов. Мы все, конечно, все понимали прекрасно, только сказать не могли. Вот. Потому что ну, духовность и моя, и всех остальных членов ЭА того раннего периода состояла на 100 матов одно нормальное слово. Поэтому Лео всегда слышал, как по-русски ругается, говорит, нельзя, Миша. Говорю, да что там нельзя, пошел ты нельзя, можно. Вот. Это наша духовность. И вот отношение к алкоголизму, конечно, и отношение к Богу у меня вообще было никакое. И я почему-то понял, что мне надо наладить контакт с Богом. А как? Я кинулся, хотел же быть духовным, да, и сразу думаю, пойду к католикам, мне в них нравится, там мне что-то не понравилось. Пойду к баптистам, пойду к адвентистам, потом к Сандею, он только приехал на Украину. Потом к пастору Гю корейскому, там мне тоже не понравилось, потому что там его все восхваляли, наш пастор самый пасторный, а у нас, вторая традиция гласит, у нас нет авторитета выше, чем любящий Бог. Поэтому я категорически отвергаю это дело. Короче говоря, вот, и вот во всех этих городах были созданы группы анонимных алкоголиков. Я в Ужгороде так, а еще в Кишиневе. Я более вспоминаю, что в Ужгороде группа так и не открылась, не начала работать. Во Львове была первая годовщина групп, и что самое важное было в нашем выздоровлении, что мы ездили город в город друг к другу в гости. Это было вот, какое-то такое братство. Вот. Ну, не было фальши, были только заморочки какие-то ненормальные. А мы пытались любыми судьбами сохранить вот эту вот группу анонимных алкоголиков. А Лео сказал, никакой политики, никакой корысти вы должны заниматься основным своим делом. Доносить идеи алкоголикам, какие страдают, и самим оставаться трезвыми. Львовяне приезжают на форум, на первую годовщину, я помню. Вот. Первая годовщина ЭА. Приехали с Москвы человек 20, наверное, все анонимные алкоголики, какие были в Москве. С Ростова, с Одессы, с Луцка, с Минска. Насобиралось где-то человек 40 или 50. И вот такой вот примерно зал, как вот этот, да? Там в зоне санитарного технического просвещения. И у нас, моей жены брат работал в Магадане, и он, значит, у нас икры красные было, но завались. И мы, значит, накупили батонов штук 20, значит, нарезали. И бутерброды с красной икрой. Удивить американцев надо и удивить западных. Приехали с Америки люди, да. Тогда еще с поляками мы не одни дружили. Вот. Львовяне приехали с таким огромным плакатом. Я чего мне запомнился? За мир та волю без алкоголю, за вільну Україну без нікотину. Наші в городі, понимаєш? І все. І на цьому закінчилась група анонімних алкоголіків в Львові. І Лео сказав, ми создаємо ЕА западного регіону. Вот. Структура ЕА западного регіону з центром в Мінську. Вот. І в Мінську в нас був Стас Ковров. Вот. Он був дуже активний, він працював в психіатрії в Мінську. Вот. І його ми избрали председателем ЕА западного регіону. Вот. Ну, ми то избрали, но деятельности никакой не проводили. Литературу нам снабжали полностью американцы. Брошюры, да, тоже. Они приезжали, рассказывали, как надо работать правильно по программе. У нас не было ни спонсоров, ни спонсоров. Мы за первые 3 года поменяли, я вот чего-то сидел, и поменяли 18 мест проведения групп анонимных алкоголиков в Киеве. И на Подолье, и на Борисоглебской, и на Розы Люксембург, и в Доме писателей, и на Доме культуры на Подолье. Вот. И, ну, короче говоря, везде нас просили ненавязчиво удалиться, потому как мы никакой пользы не приносим. Вот. Мы никаких взносов не даем хозяевам этих коммерческих структур, которые предоставляли сначала нам любезно помещение, а потом говорили, ну, ребята, ну, у нас занято, нельзя. И вот таким вот образом, тогда уже было понятно, что каждая группа сама себя содержит, отказываясь от помощи извне. Потому что если кто-то будет помощь извне искать, значит, уже он зависим от того человека, который эту помощь оказывает. Поэтому группа должна быть самостоятельной, и это очень важно. Кстати, вот, что было интересно, прошло месяца 3 или 4, и я почему-то считал, что мне должны дать как минимум медаль за трудовую доблесть или Героя Советского Союза за то, что я перестал пить. Смотрю, никто медали не вешает. Ну, никто, по барабану. А жена говорит, оце, каже, молодець. Це вже ти, каже, в мене духовно растеш. То раніше, каже, на глядки ходив п'яний, а тепер тверезий. Тому як однажды вона увидела, як я обнімаю свою сестричку. От, ну, у нас так прийнято. Люди со сторони цього не розуміють. І я давай лево жалуватися, говорю. Ви розумієте, говорю, у нас скандал, говорю, невозможно жить. Он говорит, если твоя жена не будет ходить на Аланон, вот, ты просто-напросто вы разведетесь, вы жить не будете. А что такое Аланон? Кто его знает, что это? Это собрание родственников алкоголиков, он нам объяснил. И я пришел в анонимные алкоголики 30 мая. На тот момент уже я не первопроходимец, я уже, нас было человек 10 анонимных алкоголиков. И он попросил мою Валентину, чтобы она организовала Аланон в городе Киеве. Поэтому в сентябре месяце начал функционировать Аланон. И я очень рад тому, что так получилось, потому что, и, насколько я понимаю, мой взбалмошный характер и мою психику, и мое мышление алкоголика на те времена, я бы не... Поэтому я очень благодарен Лео, что он помог организовать Аланон, и я благодарен своей супруге, что она смогла выдержать такого придурка, как я. Вот, и мы трезвели вместе, она трезвела по программе созависимости. Валентина Алексеевна, встань, пожалуйста. Пусть на тебя люди посмотрят. Это моя супруга. Она мне, кстати, постоянно жалуется, что ты никогда не попросишь извинения за свои прошлые грехи. А я, ну, может, раза два, если попросил за 27 лет, так это хорошо. И я сейчас хочу попросить у нее прощения за то, сколько я ей принес боли. Я не хочу сам на сам это говорить, чтобы она меня не побила. А я хочу сказать это при всех вас. Это не высокопарные слова, действительно. Человек вынес все тяготы лишения. Значит, любил. Вот. И спасибо ей за это. Вот таким вот образом. И потом нам адвентисты много помогли в организации групп анонимных алкоголиков. Вот. Люда с Чернигова. Потом она нас повезла в Полтаву. Потом началось уже движение разрастаться в других городах анонимные алкоголики. Вот. И единственное, насколько я знаю, что это очень важно. Для меня это очень важно, что есть вторая традиция. Для меня она святая, она звучит так, что в делах нашей группы нет авторитета выше, чем любящий Бог. Каким он может представить себя в сознании членов нашей группы? Наши лидеры – это люди, которым мы доверяем, и наши добрые друзья. Они не управляют. И И вот эта вот последняя фраза, они не управляют. Наверное, это и есть суть, что у нас нет начальника, у нас нет подчиненных, у нас есть представители от групп, у нас есть люди, которым мы доверяем, наши добрые друзья. Вот. Я знаю, что у меня есть несколько моих любимых выражений. Первое, одно из них: не сотвори себе кумира и не сотвори из себя кумира. Я не хочу сотворять из себя кумира. На сегодняшний день я больше, чем 27 лет. Это, когда-то, когда первые американцы приезжали, и человек, когда сказал, что у него 18 лет трезвости, я прокричал на весь зал: не пей. А он просит переводчицу: переведи. Что он сказал? Он сказал, что вы неправду говорите. Он подошел, а что ты хочешь? А сколько ж ты хочешь не пить? А я говорю: а я всю жизнь не буду пить. Он так меня похлопал по плечу: ты не пей сегодня один день. Мне переводчик это перевел, и я думаю: ну как это сегодня один день? Вот. Вот с таких вот вариантов начиналась трезвость. И потом, ну, из всех вариантов я немножко там описал свой жизненный путь и свой путь в ОА. Начали серьезно заниматься анонимными алкоголиками после десятилетия ОА в Украине. Это, значит, десятилетие праздновалось в Киево-Могилянской академии в актовом зале, и на нем было много людей. Приехали американцы, они сказали: ребята, вы соберите всю литературу, которую мы вам прислали. Нам прислали очень много посылок. У меня там такие кучи были книг. Вот. Создайте вот эту библиотеку и начинайте продавать литературу, и на эти деньги регистрируйте Центр обслуживания анонимных алкоголиков. И Центр обслуживания анонимных алкоголиков, я не знаю, он был создан при странных обстоятельствах. Меня разбила машина, и мы хоронили своего товарища. Он был в запое, Сережа, танкист. И он умер в запое, и я шел в морг, переходил дорогу, меня разбила машина. И врачи сказали, что шанса на выздоровление нет. Меня привезли в скорую помощь на юности. Там рентген сделали, загипсовали меня всего. И через месяц после гипса пришел ко мне Валик, бухгалтер, и говорит: Миша, мы тебя избрали председателем Украинского центра обслуживания анонимных алкоголиков. Мы уже зарегистрировались. Надо твое добро. Я говорю: как, без меня женили? Ну, пришлось быть первым председателем Центра обслуживания анонимных алкоголиков. Вот. Это несколько лет я возглавлял эту структуру. А потом уже я по состоянию здоровья ушел, Андрюша Игоревна занял эту должность, потом Сережа. Вот. Вот так вот развивались анонимные алкоголики, и так вот. Конечно, можно много рассказывать разных эпизодов и разных вариантов, и разные заморочки, которые были. И то, как я когда-то думал, что ну я же не пью уже сколько лет. Я должен принести признание перед своей первой женой. Я поехал к первой жене, и я нанес ей непоправимый вред, потому что я ворвался в чужую семью, не спросил их разрешения. Это очень тонкое дело, и я потом это только понял. Тогда у меня было 3 года трезвости, и я на благородном порыве решил встать на колени и перед дочкой извиниться. Получилось плачевно. Поэтому очень важно в 9-м шаге, что мы возмещаем ущерб всем нашим людям, которым мы принесли вред, кроме тех случаев, когда возмещение причинило бы им или другим людям вред. Это вот каждый шаг – это кусочек мудрости, каждый шаг – это вообще бесподобно. самый первый шаг. Признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что не может распоряжаться своей жизнью. Она идет в связке с следующими двумя шагами. Значит, если ты признал, что ты бессилен, значит, ты найди силу, которая поможет тебе избавиться от этой зависимости страшной. Препоручи свою волю жизнь не Богу, а под защиту Бога. Я Богу не могу предложить. Под защиту Бога, как я его понимаю. Вот. Первый три шага. Потому что на первом шаге очень многие спотыкались, когда они говорили, первый шаг. Я принял, и очень многих людей знал, очень многих ребят. Я вас хочу сказать. Вот люди говорят, я признал, что я бессилен перед алкоголем, я четко признал. Меня, мое дело теперь бухать, потому что все равно я сдохну, я буду пить, пока не сдохну. Все. Есть вторая трактовка этой части первого шага. Я признал, что я бессилен перед алкоголем, теперь я буду искать силу, которая поможет мне остаться трезвым. Не поможет мне пить, пока я не сдохну, а поможет остаться трезвым. Спасибо. Извините, ребята, время, конечно, уже до 7:48. Я бы очень много мог рассказать. Ну, время, есть время. Вот. Я заканчиваю свое выступление. Вот. И я просто сейчас, это займет 2 минуты буквально. Я вам зачитаю. Говорят, для того, чтобы оставаться трезвым, надо быть смиренным. Для меня смиренным это быть с миром души. Быть с миром души. Вот. И вот книги «И взрослеет» есть определение смирения доктором Бобом. Как доктор Боб еще в свои времена говорил, что такое смирение. Значит, на своем столе у него была табличка с определением смирения. В ней было написано. Постоянный покой в сердце. Это означает не поддаваться тревогам и волнениям. Это значит не быть раздраженным или сердитым, злым или недовольным, не удивляться ничему, что делается для меня, и понимать, что ничего не делается против меня. Это значит оставаться спокойным, и когда меня никто не хвалит, и когда меня ругают или презирают. Иметь благословенный дом в своей душе, куда я могу войти, захлопнуть дверь и преклонить колени перед Отцом моим небесным тайне, и обрести покой в душе, даже если вокруг бушуют беды и тревоги. И тревоги. Вот. Сейчас у нас бушуют беды и тревоги. Да. Очень важно сохранить покой в душе. Очень важно быть с миром. Для того вся программа 12 шагов направлена на то, чтобы обрести мир в душе. А чтобы обрести мир в душе, надо очистить себя от дерьма. Вот. Надо пытаться. Вы думаете, что у меня столько дерьма еще, я выгребаю, оно новое нарастает. И я знаю, что до конца жизни у меня с некоторыми недостатками, может, я не успею расстаться, может, не захочу расстаться. Но я пытаюсь быть хоть немножко лучше, чем я есть на самом деле. И я хочу еще видеть себя со стороны не так, как раньше, что ух, какой я классный мужик. Я пью, потому что я классный. И у меня голова не болит, значит, у меня крепкий организм, голова на похмелье не раскалывает. Чтобы я увидел непредвзято себя со стороны. Меня все, ребята, спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Прежде чем мы перейдем к вопросам, я хочу напомнить о 7-й традиции. Каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем это помещение на коммерческой основе. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше в 7-ю традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами или у кого временные затруднения с финансами, пусть это вас не беспокоит. Также деньги идут на нашу 5-ю традицию. Листовки, визитки, стенды и обслуживающие структуры и на чай. Все отчеты о приходах и расходах по 7-й традиции висят на доске объявлений. Спасибо. Пожалуйста, вопросы.
Давайте каверзный вопрос.
Начну с себя тогда, Сергей алкоголик. Обещание 9-го шага, вот если половина пути позади, было ли у тебя именно так, как написано в синей книге, да, ты сделал половину 9-го шага и ты вот обрел все то, что там написано, как это было у тебя?
Я не знаю, дело в том, что, ребята, я до сих пор еще 9-й шаг не сделал. 27 лет я его делаю и и буду делать, потому что ну, нет предела деланию девятого шага. И как только только что-то выиграет, да, другое накапливается. Тут я на другую работу устроился, там тот алкоголик, там тот тебя обматюкал, там якобы кому-то сделал, и мне надо исправить ошибку. Просто я обещание девятого шага начал выполняться, когда я понял, что Господь Бог, видит меня. Вот не знаю, когда я понял, что Господь Бог видит меня, ведет меня, вот, и как какой-то ангел-хранитель меня оставляет на этом свете живым, вот, это было 14 лет назад. И вот просто вот если я верю, что Господь, Он не дает мне $1000 в неделю, да, или там месяц, или там, Он мне дает возможность правильно анализировать каждую конкретную ситуацию, и дает возможность видеть мудрость этой программы. Вот мудрость этой программы увидеть. Это 12 шагов. Это просто лишних 27 лет жизни, которые мне Господь подарил на сегодняшний день. Вот и обещание девятого шага. Это классно. Девятый шаг я еще буду продолжать делать. У меня еще много есть ребят, перед которыми я завинил. И если это мне не доставляет никакого шмуляния, я не шмуляет, я могу его не делать. Если я чувствую, что мне это вызывает дискомфорт, я должен извиниться перед людьми, я должен проанализировать свое поведение, я должен понимать, что другого пути у меня нет. Я, алкоголик, анонимный, был, есть и остаюсь им. Это болячка смертельная. Ну и все такое прочее.
Спасибо. Есть вопросы еще? Саша.
Александр, алкоголик, у тебя есть сейчас спонсоры? Были ли спонсоры у тебя?
Да, у меня есть спонсор, у которого 18 лет трезвости. Вот. Это еще спонсор не должен быть. Вот если я спонсор, так я должен быть со сроком трезвости больше, чем мой подспонсорный, там, на 5, на 10 лет, на 20 лет, да. Наставничество это. Наставничество это общение двух алкоголиков с разными сроками трезвости. Так в нашей литературе, вот, возьмите вопрос ответа наставничества, там написано. Наставничество – это общение двух разных людей с разными сроками трезвости. Но там не написано, что у спонсора должен быть больший срок трезвости. С разными сроками трезвости, которые делятся между собой опытом, силами и надеждами. Все. Я не имею права, я до сих пор не имею права быть учителем кому-то. Я однажды попытался быть учителем и начал давать советы. Мне сказали, ты старый хрыч, ты пытаешься мою семью разрушить. Какое твое дело, что я делаю и что я понимаю? Я не имею права сказать тебе, как подспонсорному, что ты неправильно что-то делаешь, что ты не прав в том-то, том-то. Я могу только сказать, вот в этой ситуации я поступал вот так. Вот в этой я поступал вот так. Мне помогло. Тебе не знаю. Может, тебе совсем другое надо. Не то, что я делал по этому шагу. Поэтому вот пальцы, вот отпечатки пальцев. Все разные, миллиарды людей, и у всех разные отпечатки пальцев. У всех разные судьбы алкоголизма, у всех разный подход. Одни имеют спонсоров, другие не имеют. Одни считают высшей силой. У нас был когда-то Сережа, доцент мы его звали. Он говорил, а я, говорит, смотрю, на печке лежит валенок. Вот я смотрю на него и думаю, Господи, слава Богу, что я это не знаю. А валенок является моей высшей силой. Ну, у него такое было понятие о духовности, о высшей силе. Это его право. Другой говорил, а меня моя Алена, моя высшая сила, благодаря ей я не пью уже, вот, и хожу на ЭЭ, и не пью уже, там, допустим, полгода. Да. Это его высшая сила. Каждый воспринимает понятие его Бога по-своему. У меня все, спасибо.
Да, спасибо. Серега, алкоголик. Привет, Сережа. Хочу это самое переспросить. Там, в девятом шаге
тот случай, когда мог повредить и кого обидел, или кому-то другому, как это там получилось, что первая жена, или я что-то не понял.
Ну, дело в том, что я решил искупить свою вину, да, вот, и признал, и в девятом шаге возмещаем ущерб всем этим лицам, думаю, я купил сапоги своей дочке, значит, и рванул в бортничий. Ой, да, в бортничий. Моя первая жена жила там с дочкой. У нее был муж. Когда мы с ней расстались, он мою дочку, так сказать, удочерил. И она его называла папой. И я, значит, порыве того, что мне надо. Я приехал туда. И, во-первых, перепугал свою первую супругу, потому что она не ожидала, а я решил сделать дружеский визит. Сапоги импортные купил, такие красивые, значит, за 300 рублей на те времена это были. И она сказала, ты пришел для того, чтобы меня поссорить со своей семьей, я тебе голову отрубаю. И я, я ожидал, что тут дочка сейчас меня будет бить. Я не знал, что она вышла замуж. Короче, я потерял с ней контакт. И вот, вот это вот поэтому очень тонкий, очень деликатный подход при выполнении девятого шага, особенно перед близкими людьми, особенно перед своими детьми и особенно перед своими бывшими женами, бывшими мужьями. Это очень ответственный шаг. И я же, если бы я был нормальный алкоголик, да, так я бы сначала навел бы мосты, узнал бы, правильно, перезвонил, или приехал бы к ней на работу, или встретился бы с дочкой. С бухты-барахты, трах-бах, мешко побег, выполнять девятый шаг. На тебе, фашист, гранату. И это больное место. Так и осталось больным.
А сейчас у тебя отношения с дочкой лучше?
Никаких. Никаких. Она выходила замуж. Ее жена позвонила мне из Сихицы и сказала, что дочка вышла замуж. Ну, так получилось. Моя вина и моя беда. Я пока на сегодняшний день так оно и есть. Нет, все.
Саша. Саша алкоголик.
Привет.
У меня вопрос. Я помню и прошлый свои спикерские, ну, вопрос звучит так. Я помню, ну как бы как ты рассказывал, как ты начинал, я помню, как ты много мало протрезвляют, много умирают. Какие твои оценки вот в сегодняшнем дне? Как много анонимных алкоголиков трезвеет? Поделись, пожалуйста.
Я тебе скажу, знаешь как, если в дурдомах, в реабилитациях, на Качалово и на Демеевке 0,0% трезвеют, нет людей, которые остаются после, то анонимных алкоголиков вот, это одно. И второе, я четко знаю на сегодняшний день, что мои по возрасту, по возрастному цензу, мои сыновья ходят в анонимные алкоголики, да, по возрасту. И мои внуки уже ходят в анонимные алкоголики. Мне же 7, почти 70 лет. Вот, под кем 20, еще раз 20, уже внуки. Вот, приходят девочки такие молодые, приходят парни молодые, конченые алкоголики. Ну, извините, что я так сказал. Потому, вот, и они трезвеют. Значит, если хоть один человек на моей памяти сказал, что я чем-то ему помог, мне уже бальзам на душу. Я же такой гордый, ты же. Страшные со мной волохаты.
Спасибо.
Еще есть один вопрос, пожалуйста.
Андрей Алкоголь. Меня интересует такой вопрос. На сегодняшний день вы как бы маски одеваете, то есть на работе там красавчик, вы
работяга такой, на группу пришли динозавры выздоровления, там за рулем едете, там идеальный водила, или все-таки вы сами, ну, такой, как есть везде, то есть в семье там с женой.
Значит, слушай,
или есть немножко.
Значит, уже полгода я работаю на новой работе, да, меня мой напарник, мы два вдвоем работаем в одной связке, да, он алкоголик. Притом Господь так дал, копия я. Вот возьми один к одному. Все замашки. Он выпивает по литре в сутки. По литре. Понимаете? Нормально себя чувствует при этом. И вечно пьян. Ему уже около 70 лет. Я не буду ему говорить, что есть такая группа анонимных алкоголиков, потому что он, я вижу, он этого не хочет. Вот, понимаешь? Он себе бухает потихоньку, я с ним трезвый, вот, я делаю свое дело, это очень важно. И я нигде не кричу, что я анонимный алкоголик. Я, кстати, когда начинал, получили большую книгу, я, значит, анонимные алкоголики, да, я захожу в троллейбус и доношу сразу идеи по 12-му шагу, вот так держу книжку. А тут написано «Анонимные алкоголики». И думаю, как смотрю, значит, на салон. Сейчас кто-то заинтересуется, ох, я ему все расскажу про анонимные. Завлеку обязательно. Это одно и второе еще. Я понимал, что я говорю, что программа анонимных алкоголиков не только для алкоголиков, она для всех людей на свете. Весь мир должен заниматься по программе 12 шагов. Вот тогда мы достигнем консенсуса. Это время. Я должен заниматься своим выздоровлением и должен помогать другим. Но я никогда не хочу кичиться своей трезвостью. Я говорю, я уже давно трезвый, не пью. Я своему шефу сказал, я не пью. Вот. И, кстати, вот я всегда раньше думал, а как же мне оправдываться, что я не пью? А как же быть, когда похороны будут? А как же быть, когда на свадьбе? Надо же выпить обязательно. Да никак. Ты никому не нужен своей пьянкой. Вот. Если я... Это в моей голове заморочки. Если я сказал, что я не пью, почему ты не пьешь? А я откровенно говорю, потому что если я начну, я уже не остановлюсь. А не остановлюсь, я просто сдохну. А, ну тогда, конечно, не надо. И сразу начинают уважать, кстати. И не наливают. Еще говорят, ему нельзя. И при этом говорят, а нам больше.
Спасибо, Миша. Наше собрание подошло, к сожалению, к концу. Осталось немножко времени на объявление. У кого есть объявление, касающееся группы «Феникс» или анонимных алкоголиков вообще? Юля.